эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 августа, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Доброе утро. Главные темы программы. Беспорядки в Лондоне. Полиция заявляет о десятках задержанных. Лидеры арабских стран критикуют действия властей Сирии. Волнение на крупнейших биржах мира после снижения кредитного рейтинга США. И вопрос в нашей утренней программе связан с этой последней темой. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы считаете, готова ли Россия к новому финансовому кризису. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, готова ли Россия к новому финансовому кризису? Вспыхнувшие в субботу в Лондоне уличные беспорядки и грабежи охватывают новые районы британской столицы и распространяются на другие города. Во втором по величине городе Великобритании, Бирмингеме, начались грабежи и пожары. С подробностями наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына.
Лондонской полиции не удается пока справиться с нарастающей волной грабежей, вандализма и насилия. Начавшиеся в субботу уличные беспорядки в лондонском районе Тоттенхэм, населенном в основном выходцами из Вест-Индии, перекинулись на другие районы британской столицы. Банды подростков с закрытыми лицами и в капюшонах передвигаются по Лондону в автомобилях и на велосипедах, совершая набеги на разные районы города. На юге Лондона, в районе Хэкни, вооруженная арматурой молодежь бьет стекла, грабит магазины, поджигает автомобили. Такая же картина в районах Льюишем и Пекхэм. В Кройдоне уличные банды подожгли здание одного из крупнейших мебельных магазинов. Огонь перекинулся на ближайшие дома. Телевидение демонстрирует кадры грабежа универмага Дебенэмс в Клэпэме. По словам очевидцев, в грабежах магазинов участвуют дети 10-12 лет. Они выносят телевизоры, одежду и ящики с продуктами. В Уличе на юге столицы подожжены полицейские машины, взломаны банковские автоматы, горят здания. Грабежи и поджоги перекинулись на относительно благополучные районы западного Лондона – Ислингтон и Чок-Фарм. Комментаторы отмечают, что если начало уличных беспорядков в Тоттенхэме пытались объяснить социальными причинами, бедностью и безработицей среди чернокожей молодежи, то сейчас мотивы преступлений носят чисто криминальный характер, говорит министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй. Тысячи полицейских пытаются восстановить порядок в Лондоне. В столицу перебрасываются полицейские подразделения из других городов. В самом Лондоне произведено 225 арестов, 36 арестованным уже предъявлены обвинения. Около 40 полицейских получили ранения. Тактика полиции все чаще подвергается критике. Полицейские нередко прибывают на место преступлений с огромным опозданием, но и после этого лишь наблюдают за происходящим. Британская полиция не вооружена. Она не использует для разгона хулиганов, забрасывающих ее камнями и бутылками с зажигательной смесью, ни водометов, ни резиновых пуль. Беспорядки и грабежи перекинулись и на другие города – Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль и Бристоль. В Бирмингеме грабежи магазинов и уличные бесчинства начались днем в понедельник и продолжались всю ночь. Там арестовано около 100 человек, среди которых много несовершеннолетних. В Манчестере также начались грабежи и поджоги. В Ливерпуле около 200 молодых людей в масках жгут автомобили и нападают на полицию. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прервал отпуск и срочно вернулся в Лондон, чтобы провести во вторник утром заседание комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мировые рынки отреагировали очередным снижением на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов, который страна удерживала на высшем уровне в течение последних 70 лет. По версии агентства, теперь не имеют наивысших долгосрочных кредитных рейтингов уже три страны большой семерки – США, Япония и Италия. Вероятность нового мирового финансового кризиса очень велика, отмечают эксперты. Готова ли Россия к новому финансовому кризису? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине программы, в середине каждого часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напоминаю, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы мы принимаем также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru, на форуме на интернет-сайте свободы www.svobodanews.ru. Работает московский пейджер 660-1046 и номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, готова ли Россия к новому финансовому кризису, отвечали жители Снежинска. Опрос провела Арина Муратова.
Ни чуточки. Кризисы были всегда в России. И при коммунистах, и до большевиков, и после. Так что это нормальное экономическое явление, кризис.
Ну, у нас в августе всегда что-то происходит. Я так по нашим выступлениям нашего премьера и президента не чувствую, что у нас что-то будет. Запасаться я не буду.
Предыдущий кризис был. Нам было президентом сказано, что все хорошо, все под контролем. То есть мое мнение, что доверие властям на очень низком уровне. Хотя хочется верить в лучшее, но после того, что было, и то, что вот люди потеряли деньги, и им это ничего не вернут, поэтому веры 50 на 50.
Не понимаю, что там творится, но вполне возможно и у нас. На всю жизнь ведь не запасешься. Все равно что-то переживешь, пройдет все. Нет уверенности. Если в СССР, вот когда мы жили, какая-то стабильность была. Вот я осталась матерью-одиночкой. Я не боялась, что я осталась одна. Я знала, что я ребенка подниму, а теперь я не знаю, как маме с ребенком обходиться.
В России все может начаться, все что угодно. Это неуверенность, это неуверенность в России.
В России не скажу, но всякий мировой кризис почему-то главным образом сказывается на России. Следует опасаться кризиса в Америке, по нам точно ударит.
Нет, если грамотно поуправлять нашей экономикой, и правительство работало бы грамотно, профессионально. Но, с другой стороны, видите, все в частных руках. Значит, надо как-то вот это вот дело перераспределить, чтобы все-таки управляемость была. А сейчас я вижу так, что правительство вроде ничего не может сделать. Конечно, много мешает коррупция и бандитизм. Если мы не пресечем это дело, то ничего не поможет.
Нет, конечно. Уже народ ни в Россию, ни во что не верит, верит только в себя. На нас это в любом случае скажется. А если считать, что сейчас вот мы вышли из кризиса, по нашей семье, по заработку, это вот как-то сложно ощутить. У меня муж получал 3 года назад ту же зарплату, что он получает сейчас. Она не поднимается, а цены в магазинах независимо от этого растут. Поэтому я бы сказала, что кризис у людей, он не закончился финансовый. Просто вот если даже уподобиться кому-то, мы не сможем, у нас не будет денег пойти и смести что-то в магазине тоннами. Это придется взять кредит, потом пойти все смести, а потом с этим кредитом рассчитываться. Смысла нет.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, готова ли Россия к новому финансовому кризису. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Кемеровской области 5 человек оказались под завалами здания, которое обвалилось, когда шел его демонтаж. Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. В Великобритании беспорядки и погромы распространились на несколько городов страны. Премьер-министр Дэвид Кэмерон прервал отпуск и вернулся в Лондон, где сегодня проведет чрезвычайное заседание руководства правоохранительных ведомств. Соединенные Штаты Америки призвали белорусские власти к немедленному освобождению известного правозащитника Олеся Беляцкого, который был арестован на днях в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Представитель Госдепартамента США в понедельник назвал арест Беляцкого еще одним примером нарушения прав человека правительством Александра Лукашенко. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Финляндии Юрки Катайнином, прибывающим в Россию с 2-дневным рабочим визитом. Будут обсуждаться торгово-экономические вопросы. В Красноярском крае следователи установили 4 подозреваемых в причастности к убийству 5 человек. Тела были обнаружены утром в понедельник в строительных вагончиках недалеко от автодороги Енисей-Епишина. Правительство России выпустило постановление, согласно которому место похорон террористов определят органы, проводящие предварительное следствие. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на российскую газету. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Шаги Кремля по закреплению своего присутствия в Абхазии и Южной Осетии. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждает с политологами Сергеем Маркедоновым и Феликсом Станевским. В программе также участвует журналист Ирина Гордиенко. Программа «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. Вы слушаете программу «Время свободы». В мусульманских странах с резкой критикой высказываются о действиях президента Сирии Башара Асада. С призывами остановить кровопролитие выступили Лига арабских государств, а также Саудовская Аравия и Турция. В Сирии тем временем продолжается операция правительственных войск, которые накануне вошли в город Дейр-эз-Зур. О ситуации в этой стране мой коллега Валентин Барышников беседовал с экспертом по Ближнему Востоку, международным обозревателем газеты «Время новостей» Еленой Супониной.
Арабы государства, я имею в виду, долго молчали, надеясь на то, что сирийский президент Башар Асад все-таки проведет обещанные реформы, ведь он много хорошего чего пообещал, и Россия тоже купилась на это, когда вот-вот, казалось бы, он должен претворить эти обещания в жизнь. Но все-таки оказались правы скептики, которые понимали, что сирийский президент оказался лидером не того масштаба, чтобы поставить ситуацию под свой контроль, и то, что сейчас происходит, это еще следствие его слабости как политического лидера.
Турция была очень осторожна, скажем, в ливийском конфликте, а тут она выступает с довольно жесткими заявлениями. Саудовская Аравия, которая, скажем, помогала подавлять выступления в Бахрейне, здесь отзывает своего посла.
Для Турции происходящее там гораздо важнее, чем в Ливии. Конечно же, это же ближайший сосед, и Турция через свою прессу еще несколько недель назад заявила о возможности создания даже буферной зоны безопасности, которая может даже отхватить часть сирийской территории. Сирийские власти очень нервно реагировали на такие публикации в турецкой прессе. Турки привечают на своей территории сирийскую оппозицию, хотя надо отдать должное их дипломатии, они пытаются сохранить связи и с нынешним режимом, и глава МИД Турции отправится в Дамаск, чтобы подсказать сирийским руководителям, как действовать в такой ситуации, что кровопролитие, оно уже немыслимо, оно вызывает раздражение во всем мусульманском мире, и, пожалуй, из всех достаточно сдержанно реагирует на эту ситуацию только Иран, и то исключительно потому, что Сирия стала в последние годы для него союзником.
То есть происходящее в Сирии для мусульманского мира в целом это нечто из ряда вон выходящее?
Да, и то, что это происходит в священный для мусульман месяц поста Рамадан, хотя и сирийская оппозиция все-таки тоже усилила свои выступления именно в этот месяц, пользуясь тем, что мечети как очаги протестных настроений и как центры, где собираются оппозиция, они в Рамадан, они ежедневно становятся местами притяжения для недовольных, которые молятся, а потом идут протестовать. Так что оппозиция тоже в этот священный месяц усилила свои выступления, но все-таки жертвы, они случаются сейчас от действий сирийской армии, и в глазах всего мусульманского мира это выглядит кощунством. Не надо забывать о том, что каждая арабская страна сейчас имеет в виду произошедшие революции и нестабильность во многих других арабских соседних странах, и поэтому правительство очень чутко реагирует на то, что думают и говорят люди. И тот же король Саудовской Аравии, он не мог долго молчать, потому что те же саудовцы, обычные граждане, звонят на арабское телевидение, пишут в газеты, говорят, ну, надо же что-то делать, надо прекратить происходящее в Сирии.
Вот эти действия мусульманского мира, они могут оказать какое-то влияние на ситуацию в Сирии?
К сожалению, ведь не первый же раз и тоже турецкое правительство обращается к своим сирийским соседям с просьбой остановиться, подумать и принять более мудрые решения. Но почему-то у Башара Асада с этим не получается. Похоже, он и его окружение решили, что только реформами ситуацию не успокоить и власть в руках не удержать. Они выбрали силовой вариант, а когда этот силовой вариант запущен, то иногда бывает очень сложно остановиться. Уже пролилась кровь, уже идут акты мести с обеих сторон. И чем дальше, тем больше Сирия втягивается в очень опасный сценарий. Скорее, это повлияет еще на западные страны, на ту же Россию, которая была достаточно осторожна в своей реакции на происходящее в Сирии и очень долго не решалась согласиться на проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением действий сирийских властей, который был предложен западными странами. Вот сейчас на фоне такой реакции мусульманского мира, если Россия и дальше будет упираться, то это будет выглядеть очень странно.
С экспертом по Ближнему Востоку, международным обозревателем газеты «Время новостей» Еленой Супониной о ситуации в Сирии беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Потрясение на Уолл-стрит. Пролог к краху или оздоровительная коррекция? Президент пытается помочь финансовым рынкам. Большинство американцев испытывают мятежные чувства, заявляют социологи. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Понедельник оказался одним из худших на Уолл-стрит дней за три года со времени пика финансового кризиса трехлетней давности. Основные рыночные индексы упали на 5-7% и почти вернулись к уровню годичной давности. Встревоженные инвесторы не пощадили ни один из секторов экономики, но самые крупные потери понесли ведущие американские банки и энергетические компании. Финансовые институции вновь стали объектом домыслов относительно надежности их активов, а нефтяной сектор следовал за ценами на нефть. Впрочем, явные внешние параллели с худшими днями не столь давнего финансового кризиса вряд ли корректны, считают профессионалы Уолл-стрит. Прежде всего, несмотря на внушительный процент падения главных индексов, в стенах Нью-Йоркской биржи, по словам трейдеров, не было ощущения паники. Во-вторых, в отличие от катастрофических событий осени 8 и весны 9 года, когда основные рыночные индексы рухнули более чем на 40%, сейчас нет сомнений в устойчивости глобальной финансовой системы. Нет гибельного для рынка чувства неизвестности, когда никто не знал, какая ведущая финансовая институция может пасть вслед за Bear Stearns, Lehman Brothers и American International Group. Падение последних двух недель эксперты объясняют более, так сказать, традиционными соображениями. Сбрасывание акций на рынке не стало результатом снижения рейтинга США агентством S&P, говорит в интервью CNBC Арт Хоган, сотрудник американского инвестиционного банка Лазар. Это лишь один из катализаторов, который подчеркивает тревогу по поводу перспектив глобального экономического роста. Насколько мы должны быть обеспокоены тем, что может произойти в следующем году? Является ли неожиданно слабая американская экономическая статистика последних трех месяцев аберрацией или признаком надвигающейся рецессии? Я лично думаю, что это временное явление. С такой точкой зрения согласен Дэн Гринхаус из инвестиционной фирмы BTIG. Технические данные не указывают на то, что мы движемся к рецессии. Естественно, такой риск существует. Один из важнейших факторов, вызывающих нервозность инвесторов, это отсутствие уверенности в действиях центральной власти. Если Вашингтон сможет убедить рынки в беспочвенности подобных тревог, мы сможем избежать рецессии. Во вторник состоится очередное заседание управляющих Федеральной резервной системой, которые с кризиса 2008 года взяли на себя роль гаранта экономической активности. Центральный банк закончил в начале лета многомесячную скупку американских государственных облигаций. Банк таким способом снижал учетную ставку, пытаясь стимулировать потребление и инвестиции в акции американских компаний. Скачок курсов акций последнего года многие объясняют именно этими действиями Федеральной резервной системы. Но захочет ли Центральный банк вновь прибегнуть к мерам, которые могут быть перечеркнуты рынком лишь в течение двух недель? Это последний вопрос для инвесторов. В Вашингтоне в понедельник президент Обама попытался уверить инвесторов и в Соединенных Штатах, и за их пределами, что фундамент американской экономической и финансовой системы остается надежным, рассказывает Алан Давыдов.
Через три дня после того, как одно из международных финансово-аналитических агентств впервые в истории понизило высший кредитный рейтинг США, президент Обама дал публичную оценку этому шагу. Это говорит не столько об их сомнениях в нашей способности платить по долгам, сколько о том, что, став свидетелями наших многомесячных прений по поводу поднятия потолка госдолга, они засомневались в дееспособности нашей политической системы. С другой стороны, рынки продолжают верить в нашу наивысшую кредитоспособность. Выступая в Белом доме, Обама настаивал на том, что проблемы американской экономики более чем разрешимы, и руководство страны знает, в каком направлении действовать. Мы не нуждаемся в напоминаниях рейтингового агентства о необходимости сбалансированного долгосрочного подхода к сокращению бюджетного дефицита. Так было неделю назад, год назад и в день, когда я вступил в должность президента. Но даже в условиях падения мировых фондовых рынков Обама не стал призывать Конгресс прервать летние отпуска и вернуться в Вашингтон для проработки долгосрочной программы сокращения бюджетного дефицита. Вместо этого он сделал акцент на так называемом суперкомитете в Конгрессе, создание которого оговорено в компромиссном законодательном акте, утвержденном в начале прошлой недели. Этот межпартийный комитет к ноябрю должен выработать предложение о путях сокращения расходов на $1.5 триллиона в предстоящие десятилетия. Заметив, что с его стороны такие предложения скоро поступят, Обама указал на два принципиально важных, на его взгляд, элемента, которые следует включить в программу. Это реформа налогообложения, включая повышение налогов на самых состоятельных американцев, и умеренная корректировка крупнейших социальных программ – медицинской и пенсионной.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Юбилей Берлинской стены. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Праздник урожая. Репортаж с фермерского рынка. Диалог на Бродвее. Русские балеты в Линкольн-центр. Опера и мюзикл «Война терминов». Прокофьев и «Русская Америка. Деньги». И «Энтомологический реванш Набокова. Беседа с Владимиром Гандельсманом». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. Ну а в нашей программе после краткой сводки новостей интервью о ситуации в мире на крупнейших биржах. И вопрос, который мы задаем, ответы наших слушателей на вопрос, который мы сегодня задаем в нашей утренней программе. Готова ли Россия к новому финансовому кризису? 8 800 222-12, это телефон прямого эфира, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8.30.
Радио «Свобода», новости.
Минувшей ночью в Дагестане 6 человек погибли в массовой драке, а также застрелен полицейский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет республики. В Кемеровской области 5 человек оказались под завалами здания, которое обвалилось, когда шел его демонтаж. Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. О сложении своих полномочий, в частности, заявили глава представительства на Камчатке Евгений Репик, его заместитель Александр Иванов и некоторые члены политсовета, около 10 человек. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Лондоне и нескольких других городах Великобритании продолжаются беспорядки, поджоги и ограбления. Сообщается, что акты насилия и вандализма после нескольких дней беспорядков в британской столице перекинулись на Бирмингем, Ливерпуль и Бристоль. США призвали белорусские власти к немедленному освобождению известного правозащитника Олеся Беляцкого, который был арестован на днях в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Представитель Госдепартамента США в понедельник назвал арест Беляцкого еще одним примером нарушения прав человека правительством Александра Лукашенко. В Красноярском крае следователи установили 4 подозреваемых в причастности к убийству 5 человек. Тела были обнаружены утром в понедельник в строительных вагончиках недалеко от автодороги Енисейск-Епишино. Правительство России выпустило постановление, согласно которому место похорон террористов определят органы, проводящие предварительное следствие. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей. Наш адрес в интернете – свободанews.ру.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Мировые рынки отреагировали снижением на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на 1 ступень долгосрочный кредитный рейтинг США, который страна удерживала на высшем уровне в течение последних 70 лет. По версии агентства, теперь не имеют наивысших долгосрочных кредитных рейтингов уже 3 страны из «большой семерки» — это Соединенные Штаты, Япония и Италия. Вероятность нового мирового финансового кризиса очень велика, отмечают эксперты. Готова ли Россия к возможному кризису? На эту тему мой коллега Павел Куравский побеседовал с директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Но мы и в прошлый раз не были особенно готовы к тому, что в активной фазе началось осенью 2008 года, потому что, собственно говоря, даже не допускали такого сценария. Долгое время, как известно, говорили, что все это России не касается. И, кстати, уже вот в эти дни тоже начинаем говорить, что это там где-то, а нас-то это не коснется. Поэтому мы в прошлый раз были не очень-то готовы, а в этот раз готовы в гораздо меньшей степени. Потому что, во-первых, должных уроков мы из первой волны кризиса не извлекли. Политика, антикризисная политика у нас была так круто замешана на популизме. Даже говорили, что вот ни одна из стран мира не увеличила социальные расходы в кризис, а мы увеличили. Хотя всегда стоило задуматься, если ни одна из стран в мире, а что в мире такое уж полное непонимание. И это, в общем, можно сказать, уже привело к тому, что к вот этой возможной второй волне мы гораздо меньше готовы, потому что когда завышенные социальные обязательства у государства, когда, безусловно, будут стараться выполнять эти обязательства, здесь еще специфика выборного периода, то вообще это кризисный период трудно проходить с такими, как я уже сказал, завышенными социальными обязательствами. Менее готовы мы, потому что нету того резервного фонда в том объеме, который был. Напомню, к весне 2009 года он составлял 4,9 триллиона рублей. Сейчас, к середине этого года, менее 1 триллиона, уж совсем точно 750 миллиардов рублей. То есть резервный фонд у нас сейчас сократился в 6,5 раз. Нету, грубо говоря, загашника.
Какие шаги, на ваш взгляд, должно предпринимать руководство страны, чтобы минимизировать последствия возможного кризиса?
Надо перестать заявлять о том, что у нас все спокойно, нас это не коснется. Потому что эти заявления действуют с точностью до наоборот. Если власти так заявляют, ну, значит, плохие времена наступают. Второе, это, ну, хотя бы сейчас откажитесь от этого популизма в принятии решений. Понятное дело, выборы впереди, но сколько можно набирать этих популистских всяких обязательств? И уж, конечно, меньше понтов должно быть. Извините за такое выражение. Ну, а как мне еще назвать все эти Олимпиады, чемпионаты мира по футболу, саммиты и так далее? Это, кстати, еще одно доказательство того, что Россия меньше готова к возможной второй волне кризиса, потому что таких обязательств по выполнению дорогостоящих мероприятий, а, понятное дело, кровь из носа, власти будут стараться их выполнять, как же это престиж, но у нас тогда не было 3 года назад. Ну и просто, если говорить конкретно о политике, допустим, денежно-кредитной, надо менять модель экономики. Модель экономики не только в России, во всем мире. Это спекулятивная модель экономики. У нас по итогам первого квартала 2011 года объем финансовых вложений превзошел, а это прежде всего вложения в акции, депозиты и так далее, объем инвестиций в основной капитал более чем в 12 раз. Кстати, еще одно лишнее доказательство того, что мы менее готовы, что у нас эта спекулятивная модель экономики только усилилась.
С директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым беседовал мой коллега Павел Курабский. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Готова ли Россия к новому финансовому кризису? Такой вопрос мы задаем сегодня в утренней программе «Время свободы». 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым ответит на этот вопрос Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, фактически, если разобраться, Россия давно уже в кризисе. А начало этого кризиса 90-е годы, с приходом к власти господина Ельцина и его буржуазной команды. То, что я считаю, Россия готовится не к чему. И, как всегда, богатый при кризисе становится богаче, который готов снять последнюю рубашку с бедных. Оттого у нас и растет смертность, армия бомжей и детской беспризорности. Вот это и есть плоды капитализма и его кризиса. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия из Брянской области. Наши слушатели пишут на интернет-сайте «Радио Свобода» на форуме. Андрей пишет, нет, не готово, достаточно сравнить реакцию России и стран Евросоюза на первую волну кризиса. В большинстве стран Европы произошла санация слабых банков, банкротство или смена менеджмента неэффективных предприятий. Введен режим бюджетной экономии, то есть урезаны государственные расходы, сделана ставка на зеленую энергетику. В России ничего подобного не произошло, поскольку российская власть не вынесла никаких уроков из первой волны кризиса, то и не подготовила свою страну и к последующим волнам. Игорь Иванов пишет из Москвы. Нет, Россия не готова к новому финансовому кризису. Мы готовимся к выборам, пишет наш слушатель. Все, что будет в силах наших вождей сделать для сохранения своих сладких тем, они сделают. Это сообщение от слушателей из Санкт-Петербурга. У нас есть звонок из Москвы. Владимир сейчас на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Мы не то что готовы, мы уже, даже когда был первый еще кризис, мы уже ждали вторую волну, помните, говорили? Потом мы ее ждем, смотрим, что-то нету, а может быть она и есть, только она в России имеет, может быть, не такой острый характер, а более плавный и более, так сказать, незаметный на общем фоне катастрофическом, который есть в России. Потому что в России промышленность практически отсутствует, наука отсутствует, практически у нас ничего нет. У нас просто мы находимся на вопросе выживания. И мне кажется, надо говорить о том, готова ли Россия к новой волне обострения в плане выживания. И все. Потому что кто бывает в деревне, видит, невозделанные поля стоят огромные, заросшие травой, бурьяном. Там, где когда-то пасся скот и растили хлеба, теперь просто одичание. Деревни умирают, заводы все закрыты. Картина такая, как будто апокалиптическая картина. Вот, поэтому мы не то что готовы, для нас это уже обычное дело, обычная повседневность.
Это был звонок из Москвы. Спасибо, Владимир. Дадим высказаться всем нашим слушателям. Буквально пара сообщений, еще один звонок примем. Кажется, что на мир надвигается кризис такого масштаба, что готовым к нему не будет никто, пишет нам Валентин из Москвы. Еще один слушатель. Если случится новый экономический кризис, что поделаешь, придется терпеть. Другого пути у нас нет. Его нет, потому что мы промолчали перестройку, которую навязали нашей стране. За все нужно платить, и за молчание тоже. Ну, есть звонок из Челябинска. Кирилл сейчас на линии прямого эфира. Кирилл, что вы думаете, готова Россия к новому финансовому кризису?
Россия никогда не была готова никаким кризисом, потому что я считаю, что это просто лаборатория для экспериментов и все. Вот этот наш президент Путин является Медведев. Как, да, вот как у нас, ну и как бы сказать помягче, альфа-самец, да, вот.
Вот, ну, Кирилл, ваше мнение понятно. Не готова Россия к финансовому кризису, считает наш слушатель из Челябинска. Послушаем Михаила из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Добрый день. Я считаю, что, конечно, Россия готова к кризису. Она 20 лет пользуется в нем. И это совершенно уникальная страна. На уровне Гаити, описанной в свое время, при наличии Тонтон Макутов и так далее, и так далее. Силовой блок прикрывает 20 лет грабеж страны. В этом фокус России, она совершенно уникальна. Поэтому готова ко всему, к массовому истреблению своих людей и так далее, и так далее. Спасибо.
Это мнение слушателя из Москвы, Михаила. И прочитаю еще одно из Сталина. Рудольф нам написал: конечно, нет, Россия не готова к финансовому кризису новому, власть еще не наворовалась. Вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос, готова ли Россия к новому финансовому кризису. Ровно через час с 9:30 мы принимаем вновь звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Мировые фондовые рынки реагировали вчера новым падением на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов, который страна удерживала на высшем уровне в течение последних 70 лет. По версии этого агентства, теперь не имеют наивысших кредитных рейтингов уже три из стран Большой Семерки – Соединенные Штаты, Япония и Италия. При этом краткосрочный рейтинг США сохранился агентством на прежнем, наивысшем уровне. Снижение основных фондовых индексов в Азии оказалось в понедельник заметно меньшим, чем в конце прошлой недели. В Японии и Гонконге они снизились на 2,2%, в Южной Корее и на Тайване на 4%. В Европе, наоборот, снижение основных фондовых индексов составило в понедельник от 3,5% до 5%, то есть в полтора раза больше, чем в пятницу. Мировые цены на нефть упали в понедельник более чем на 3%. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев составил 1 миллион 460 тысяч машин, на 50% больше, чем в январе-июле прошлого года. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса. При этом в июле продажи превысили уровень июля прошлого года на 27%. С 9 августа Россия отменяет все ограничения на импорт свежих овощей из стран Европейского Союза, заявил в понедельник главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Запрет на этот импорт был введен 2 июня в связи со вспышкой в некоторых странах Евросоюза кишечной инфекции, охватившей несколько тысяч человек. Инфляция в России в июле была нулевой, а в целом с начала года она составила 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к началу августа на 4,8%. Годовой прирост цен с июля прошлого года составил 9%, тогда как в июне 9,4%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Великобритании беспорядки и погромы распространились на несколько городов страны. Премьер-министр Дэвид Кэмерон прервал отпуск и вернулся в Лондон, где сегодня проведет чрезвычайное заседание руководства правоохранительных ведомств. Соединенные Штаты Америки призвали белорусские власти к немедленному освобождению известного правозащитника Олеся Беляцкого, который был арестован на днях в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Финляндии, прибывающим в Россию с двухдневным рабочим визитом. Горничная нью-йоркского отеля 8 августа подала иск против бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Иск заявлен в гражданский суд с требованием денежной компенсации. Ранее горничная обвинила бывшего главу МВФ в попытке изнасилования. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Хочу сразу заметить, что сегодня очень много публикаций посвящено международной тематике, ну, которая, естественно, касается России.
Связанная с экономикой.
И с экономикой, и с Грузией, и с Украиной. Ну, сейчас обо всем по порядку. Вчера ведущие западные индексы потеряли 2,8, а то и 5%, а российские ММВБ и РТС рухнули за день на 5,5-7,7%. Вчерашнее подорожание доллара и евро в России эксперты считают очень тревожным симптомом и напоминают, что именно так начинался кризис 2008 года. А независимые эксперты предсказывают углубление кризиса в России, Соединенных Штатах Америки и Европы. Ну, это действительно самое заметная сегодня тема. Вот особенно тревожным, по словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, является во всей этой истории ослабление рубля. При огромных проблемах у доллара и евро российский рубль умудряется падать по отношению к этим валютам. И это говорит о больших проблемах нашей валюты, заявил он в независимой газете. По его прогнозу, кризисные проявления будут продолжаться. Общая спекулятивная модель экономики после кризиса 2008 года никак не изменилось, хотя у некоторых экономистов появились надежды, что денежная эмиссия может исправить ситуацию. Первая волна кризиса тогда закончилась испугом и уверенностью, что как-нибудь пронесет, но, как видно, не проносит. Напомню, это были слова Игоря Николаева, а цитирует их независимая газета. Вот что касается Грузии. Вчера Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму сразу два соглашения. Оба они касаются размещения российских военных баз, одной в Южной Осетии, другой в Абхазии. По мнению экспертов, новая конфронтация с Грузией, продуманный Кремлем, предвыборный шаг. Они связывают активность президента и привязку к знаменательной дате с предвыборной подготовкой, это пишет РБК Дейли. В предвыборный год есть необходимость показать определенные результаты. Показать, что был не просто конфликт, ведь все понимают, что он носит замороженный характер. Есть необходимость показать, что есть конкретный результат. Россия закрепилась на территориях, а теперь создала там свои базы. Это некий предвыборный ход. Об этом сказал изданию президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Независимый политолог Андрей Пиантковский заявил новым известиям, что не случайно на ратификацию документы о базах внесены именно сейчас, когда прошло ровно 3 года с момента начала военных действий в Южной Осетии. Все это часть пропагандистской кампании, полагает он, это попытка закрепить узаконить территориальную аннексию, непризнаваемую почти никем в мире. Вчера же стало известно, что Россия направила в Международный уголовный суд копии материалов уголовных дел о войне в Южной Осетии. Если суд примет решение начать расследование, что не исключено, руководители Грузии будут отправлены в Международный трибунал. Грузия, в свою очередь, намерена привлечь к ответственности руководство России. «Комсомольская правда» сообщает, что Следственный комитет России отчитался о ходе расследования уголовного дела по фактам геноцида и массовых убийств граждан России в ходе этой агрессии. Российские следователи подтвердили, что нападение было спланировано и организовано непосредственно высшим политическим и военным руководством Грузии. Объективных доказательств о причастности российских военнослужащих к совершению каких-либо противоправных действий на территории Грузии или Республики Южной Осетии не получено. Не представили их и грузинские компетентные органы. Некоторые собеседники коммерсантов российских ведомств, содействующих Международному уголовному суду в предварительной проверке, не уверены между тем, что дело дойдет до суда. Прежде всего, Россия, в отличие от Грузии, не ратифицировала Римский статут, определяющий правовой статус Международного уголовного суда. Расследование в рамках суда может инициировать либо Совбез ООН, либо прокурор. Во-вторых, Международный уголовный суд, как указано в статье 8 Римского статута, ведет дела о военных преступлениях в крупном масштабе. В случаях с Югославией, Руандой, Ливией, Угандой, Конго, Суданом. Речь шла о десятках жертв. О тысячах жертв. В случае с Южной Осетией нет уверенности, что суд сочтет количество жертв достаточным для начала расследования, отметил собеседник «Коммерсанта». Кроме того, если Международный уголовный суд все же решит заняться расследованием войны в Южной Осетии, фигурантами дела могут стать и российские участники боевых действий. Суд Киева отклонил сразу три ходатайства об освобождении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко из-под стражи. Еще одна международная тема, которая сегодня широко освещается российскими газетами. Отмечают издания, что на улицах города продолжаются массовые акции протеста ее сторонников. Тем временем поддержка Москвы стала полной неожиданностью для самой Юлии Тимошенко, а также для многих украинских оппозиционеров. Ну и пишут много сегодня газеты об аварийной посадке в Благовещенске самолета Ан-24. Ну, вот по этому поводу заведено уже дело.
Спасибо, Валерия. В следующем часе мы продолжим читать свежие российские газеты. Еще одна тема, довольно важная. Накануне стало известно, что отстранены от работы сотрудники приемной комиссии Медицинского университета имени Пирогова, замешанные в скандале с мертвыми душами в списках абитуриентов. В Министерстве здравоохранения и социального развития не исключают и отставки ректора вуза Николая Володина. Материалы о нарушениях, выявленных в ходе проверки второго медицинского, Рособорнадзор уже передал в прокуратуру. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Скандал в Российском государственном университете имени Пирогова начался после того, как московский программист Виктор Симак обнаружил, что в вуз на бюджет набирают несуществующих студентов. По его данным, эти абитуриенты-призраки имеют более 270 баллов за 3 ЕГЭ и льготу на поступление вне конкурса. Однако никто из них не подавал документов в другие медицинские вузы Москвы. Проверка, проведенная Рособорнадзором, установила, что 3/4 списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми душами. О том, что факты, выявленные программистом, подтвердились, сообщила заместитель руководителя Рособорнадзора Татьяна Бархатова.
Нашей задачей стояло провести проверку непосредственно на месте для того, чтобы удостовериться по документам в высшем учебном заведении о наличии этих нарушений. Значит, проверка проводилась в соответствии с распоряжением Рособорнадзора. Проверка шла совместно с Минсоздравразвитием. При этом могу сказать, что Минсоздравразвитие, как учредитель, очень оперативно и в первый же день после появления информации направил комиссию, куда были включены представители Рособорнадзора, технические специалисты, потому что это касалось проверки в том числе и баз данных участников единого госэкзамена. По итогам проверки факты, связанные с наличием абитуриентов, не имевших результатов ЕГЭ, но которые были в списке рекомендованных к зачислению, они подтвердились.
Университет имени Пирогова, который еще называют вторым медом, является вузом, который подчиняется Министерству здравоохранения и социального развития. Потому сразу же после начала скандала Департамент образования и кадровых ресурсов министерства начал проверять другие медицинские вузы. По словам руководителя подразделения Минздравсоцразвития Вадима Егорова, ничего подобного тому, что случилось во втором меде, в других учебных заведениях проверки не выявили.
Сразу после того, как поступила информация о деятельности Российского государственного медицинского университета, специалистами Министерства здравоохранения совместно со специалистами Федеральной службы надзора в сфере образования и науки были отмониторированы практически все сайты, все форумы, которые каким-либо образом, на которых проходила информация о возможных злоупотреблениях сотрудниками приемной комиссии других высших учебных заведений. Действительно, некоторые сайты содержали, некоторые форумы содержали такую информацию. По каждому этому случаю министерством был направлен запрос в высшее учебное заведение, получена исчерпывающая информация о том, соответствует она действительности или не соответствует. Ни одна информация, она не подтвердилась, но тем не менее работа такая она была проведена.
В Российском студенческом союзе слова представителя Минздравсоцразвития не подтверждают и говорят о том, что сигналы об аналогичных нарушениях поступают из московских и из других медицинских вузов России. По словам заместителя председателя Российского студенческого союза Алексея Крапухина, после скандала в университете имени Пирогова в других учебных заведениях срочно пытаются исправить ситуацию.
Схема была разработана действительно очень серьезными людьми, возможно, к этому причастны тот же Рособорнадзор, Министерство
здравоохранения. О чем говорят нам даже инкогнито преподаватели вузов, в том числе и руководство второго меда. В принципе, такая же ситуация существует и в других вузах, но очень сложно все это отследить, потому что сейчас, когда вот пошла эта волна, когда обнаружились несоответствия во втором меде, в других институтах все списки были исправлены. Например, в Волгоградском государственном медицинском университете просто списки вообще не вывешены. Вот сейчас первая волна прошла, списки на вторую волну отсутствуют. В первом меде, буквально в тот день, когда информационная волна по второму меду пошла, на сайте первого меда списки были недоступны. У нас появлялась ошибка, отказ в доступе к базе данных.
ЕГЭ, ставший с 2009 года обязательной формой итоговой аттестации выпускников школ, был призван унифицировать систему приема абитуриентов в вузы и исключить возможности для мошенничества как со стороны самих поступающих, так и со стороны вузов. Заместитель главы Рособорнадзора Татьяна Бархатова считает, что несмотря на скандал в университете имени Пирогова, новая система поступления в российские вузы более прозрачна для общественного контроля, чем прежняя.
Раньше для того, чтобы понять, что происходит в вузе, это выезд и работа с документами, которые хранятся только в высшем учебном заведении. И информация, которая размещалась только в приемной комиссии. Сегодня мы работаем в информационном пространстве, когда по каждому вузу вся информация размещается на сайте. С этой точки зрения публичность и возможность проверить информацию не только внутри вуза, но и то, что существует на сайтах. Поэтому понятно, что с этой точки зрения проверять стало по соблюдению прав абитуриентов, да, на самом деле легче. Хотя, если говорить про трудоемкость проверки, то, конечно, она стала больше. Но это надежда на то, что вся наша работа по развитию вот, и информационных ресурсов направлена на то, чтобы мы могли более оперативно обеспечивать права поступающих.
Уже известно, что после скандала во втором меде все сотрудники, причастные к этой истории, отстранены от работы. В Министерстве здравоохранения и социального развития не исключают, что в ближайшее время своего поста может лишиться и ректор вуза Николай Володин. Сам руководитель университета имени Пирогова заявил, что в отставку подавать не намерен. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» 9 августа. Прямое включение из Киева. Напомню, накануне суд оставил Юлию Тимошенко под стражей. Узнаем у нашего корреспондента, что будет происходить сегодня. Репортаж из Лондона о беспорядках в столице и других городах Великобритании. И продолжим общение с нашими слушателями на тему «Готова ли Россия к новому финансовому кризису?».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кредитный рейтинг США и игры политиков.
Комментарии экспертов.
Олег Кусов о загадках российско-грузинского противостояния.
В блогах Свободы.
Журналист Людмила Телин. 20 лет после 91-го. Как история ошибок.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.